Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня мы вновь обращаемся к незабвенному образу священномученика Фадея Успенского, одного из самых любимых святых XX века, чей жизненный путь и подвиг мученичества указывает нам, как подражать Христу. Вся его жизнь была направлена на исполнение не только заповедей евангельских, но и подвигов самого Спасителя. Прошли две передачи, воспевающие хвалу священномученику Фадею, и в этих передачах участвовал Михаил Гар, знакомый нам уже автор, повествующий о новомучениках и исповедниках земли русской. Сегодня мы представляем вам вторую передачу, в которой автором является Ольга Игоревна Хайлова, старший специалист научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель церковного пения на богословском факультете этого университета, специалист по богослужебным текстам, регент хора святителя Николая в Кузнецах и певчая этого хора. В прошлой передаче Ольга Игоревна подробно рассказала нам, приводя примеры, о гомилетическом наследии владыки Фадея, о его пламенных и необычайно глубоких проповедях, в которых он раскрывает для нас божественные тайны. Сегодня Ольга Игоревна расскажет о том, как сотрудники научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви составляли службу владыке Фадею. И вообще, что это за искусство гимнографии? Как составляются службы святым?
Хотел сказать несколько слов о том, как в нашем университете составлялась служба священномученику Фадею. Наша любовь к нему выразилась в желании получше ему помолиться, а для этого нужно было составить слова этих молитв. Как раз для создания богослужебных текстов были использованы проповеди владыки, воспоминания о нем его современников. И сначала делались выписки всего понравившегося из этих источников. И на полях выписанных цитат кратко обозначались темы о церкви, о России, о русском народе, о молитве, о богоявлении, крестовоздвижении, каких-то праздниках.
А почему вы брали вот эти темы праздников?
Иногда удобно, например, Богородичную выстраивать по 20-м праздникам, связанным с Божьей Матерью, тематически, в каноне. Но это всегда по-разному бывает. Сначала мы ничего не брали, мы просто выписывали все, что нравится. Читаешь проповедь насквозь, и что-то особенно обращает твое внимание. Вот эта цитата выписывается, и подписывается тема, чтобы потом было удобно находить. Потом группируются по темам уже выписанные отрывки. И когда идет какое-то переполнение материалом, то есть уже прочитано житие, прочитано все, что собрано на сегодняшний момент по данному святому. Составляется план крупных частей службы.
Ольга Игоревна, а вы как-то руководствовались теми канонами, которые были вот у святых отцов, богослужениями там 4-го, 8-го там, и так далее века?
Как раз использование слов святых очень характерно для гимнографии. Принцип цитирования разных источников часто применяется в службах. Например, в службе недели Вай есть стихира, полностью состоящая из евангельского отрывочка. И только там вставляется обращение. Множество народа Господи постила хуризы своя. Вот это обращение Господи, это единственное практически, что вставлено в эту службу, но немножко концовка изменена. Так это цитата из Евангелия. И также часто используются цитаты из апостола Павла, наиболее часто из Псалтири. Даже вот у преподобного мученика Неофита Осипа есть труд богослужебный, Псалтирь богослужебных книг, где анализируются, какие именно места в богослужении используют псаломские строчки.
А мы, по-моему, об этом говорили с вами, когда вы рассказывали нам об этом святом.
Книга о нем уже лежит в нашем издательстве, сверстана, летом, возможно, уже выйдет. И, конечно, вот эти мысли отца Неофита тоже очень помогают понять структуру богослужебного текста. И, кроме того, святые цитируют друг друга. Вот святой Иоанн Дамаскин очень любил вставлять в свои тексты цитаты из Григория Богослова, из его слова «На Пасху», во многом взяты мысли для пасхального канона Иоанна Дамаскина. Поэтому как вот еще можно раскрыть святого, как не через его собственное слово, не через те мысли, которые именно его волновали? Можно, конечно, написать так, что просто пересказать службе полностью житие. Или можно, чтобы служба была похожа на похвальное слово, говорить похвалы святому за разные его добродетели. Или она может вся быть молитвой к святому. То есть примеры всех таких служб есть в гимнографии, но самый удачный пример – это гармоничный пример, где все в какой-то пропорции, нужной именно для этого конкретного случая. То есть тут нужно рассуждение. И уже отталкивается иногда пишущий человек от материала, как его правильно сорганизовать. Поэтому сначала идет переполнение материалом при работе над службой, потом составляется план крупных частей, циклов стихир. О чем будет цикл стихир? На Господе возвах, о чем на стиховне, о чем на хвалитях. Потом внутри каждой крупной части составляется более подробный тематический план внутри самого цикла, допустим, стихир, о чем первая стихир, о чем вторая, намечаются темы. И далее остается уже по намеченному плану переложить мысли святого или мысли других людей о нем, или какие-то истории из его жития на церковнославянский язык в нужной форме. А форму диктует либо заявленный подобен, либо ирмос, если это речь идет о каноне. То есть вот ирмос задает структуру всех тропарей канона. И вот как это делается, могу показать на конкретных примерах, чтобы было понятно. Например, такие важные слова священномученика Фадея, сказанные священномученику Кириллу Казанскому, когда они находились в общей камере с уголовниками. Владыка сказал следующее. «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами». Эти слова вошли в стихиру на вечерне. Стихира звучит следующим образом на церковно-славянском языке. «Не печаль, но радость да исполнит души наши. Я же подвигу и жертвам открыем, братья. Рекла еси святителю, юзники утешая, посреди темницы во свете глаголя. Не унывайте, Христос Бог с нами есть, и время прииде христианское настоящее. Тем же и мы, бодренному сердцу твоему удивящейся, молим тебя помощь с небесе подати, воеже умертвите уды наши, яже на земли, да в радости духовней Христу послужим. Затем захотелось отразить в службе любовь владыки к псалтире. О псалтире владыка говорил так: «Какой богатый источник утешения, какое училище терпения представляет из себя эта книга, содержащая столь яркое начертание великих подвигов и душевных борений божественного страдальца! Как часто сам он говорил словами псалмов и в них изливал свою душу!» В службе есть место на утренне, где читается кафизм из псалтири. И после этого положен краткий текст «Седалин». Вот в этот «Седалин» как раз и была заложена мысль владыки о том, что сам Господь изливал свою душу в псалмах. Звучит это так. «Сия рече святитель о книзе псаломстей, кое богатство утешения и училище терпения есть». Подвиг бо изъясни нам и страдания Спасителя нашего. Еще же и во Евангелии нам открыся, яко той на земле жительствуя, словесы псаломскими, изливаши душу свою. Тем же со страхом Божиим книзе сей очада внемлите. О способных внимать словам Писаний святитель говорил: «Блажены те, которые не утратили способность через слышание Слова Божия и молитву церковную утолять голод души». А в другом месте владыкой было сказано: «Мы, христиане настоящего века, должны чаще сверять жизнь свою с учением и жизнью древних отцов». Обе эти мысли были использованы при составлении еще одного седальна в службе. «Воспримите, о чада, сокровища духа, словеса жизни духовные, их же мир забвению предаде, и сим исповеднически последуйте». Должны боясь мы уверять и жизнь нашу соучением и житием святых отец наших, и блажен не будем, аще не погубим дара сего, еже через слышание Слова Божия а учбу души утоляти. В другой проповеди владыка говорил, что следует открыть своей волей уши к слышанию благовествования Христова, да не падет на нас кровь святых и кровь свидетелей Иисусовых, но да прозябнет семя Слова Божия на земле сердца нашего, из которого вырастет великое древо, давающее тень многим. Эта мысль была использована, и следующая такая, что необходимо внимать словам Божиим, чтобы окропилось и помазалось ими каждое сердце и приняло питье благодати Христовой. И тогда душа изведет потоки покаяния, смирения и любви, которые одождил человека любит Господь водами богоявления. И мы подходим к одной из самых главных мыслей владыки, и она очень актуальна для нас. Вот люди часто сомневаются, как надо причащаться, часто или редко, на каждой литургии, на которую ты случайно зашел или там специально приехал, или нужно причащаться только после очень тщательной подготовки, и если не можешь подготовиться, тогда и не надо причащаться. И вот для многих это сложный вопрос. Некоторые считают, что это дело сугубо индивидуальное, личное. Некоторые считают, что личного в церкви быть не может, поскольку все собрались вместе единым и устыденным сердцем, должны все общины причащаться. И вот разрешение всех этих недоумений в очень коротких словах владыки. Вот что он сказал о таинстве Евхаристии. «Мы ныне, причастившись, восприняли в свою душу только семя бессмертия. Возрастать же оно может только тогда, когда мы будем умерщвлять свои страсти». В богослужебном тексте мы эти слова использовали таким образом. «Ныне семя бессмертия точию восприемлем, егда же страсти умертвите подщимся, тое возрастать и начнет в сердцах наших таинственно». И получается, что каждый человек действительно, по словам апостола, должен испытывать себя и так вкушать от тела и крови Христовых. Но при этом иметь в виду, что главное его делание не физический приход в храм и приобщение к чаше, потому что это только семя бессмертия, но главное, чтобы он работал над своим очищением сердца. Тогда мы будем истие причащатися, как мы просим, подавай нам истие тебе причащатися в невечернем дне царствия твоего.
Ольга Игоревна, конечно, ведь нам без конца говорят наши батюшки о том, что даже причастившись, мы должны суметь хотя бы вот один день удержать благодать, которую мы в себя приняли, тайны божественные, космические, можно сказать, тайны. А для этого наверняка мы должны работать над собой, над очищением своего сердца. Иначе как туда войдет Христос, если сердце у нас не очищено? И как он быстро оттуда уйдет, если мы, выйдя из храма, опять начнем жить жизнью суетной.
Владыка очень большое значение придавал теме очищения сердца от страстей. Он советовал, исторгая с болезнью занозу греха из души, припасть к Матери Церкви, которая может усладить эту горесть Святым Духом в ней живущим. Такая еще мысль. Конечно, мы ее взяли для службы. Также была взята мысль о необходимости очищать сердце непрестанным покаянием, с тем пояснением, что Владыка считал очень важным, что это подобает делать не только пустынникам, удалившимся от мира, потому что сейчас принято противопоставлять, что ну вот это пусть монахи занимаются, это их дело, а в миру вот надо и радоваться, и зрелища, и какие-то там состязания, что-то, и все это в церкви, можно и на территории где-то церкви это все делать, и воцерковлять все эти обычаи, ну как, собственно, у католиков уже давно происходит. А вот Владыка Фадей говорил, что делание внутреннее не только заповедано пустынникам, но Христос указал, что Царство Божие находится внутри нашего сердца и призвал всех служить Ему в Духе и Истине. Поэтому никто не освобождается от вот этой работы. Конечно же, нельзя было пройти мимо замечательной мысли Владыки о братолюбии. Она тоже вошла в службу. Вот как он говорит о любви христиан к Богу и друг другу. «Посмотрите на испарение или на капли воды. Как стремятся они соединиться в тучи или в ручьи, озера, пока не сольются в одном океане. Не так ли и души человеческие стремятся слиться с океаном любви божественной? Но как капли воды тем скорее соединяются в ручьи и добегают до океана, чем меньше встречаются препятствий на пути, чем путь наклоннее, и также точно и души человеческие соединяются с океаном божественного бытия и любви тем скорее, чем больше в них самих наклонности к тому, чем менее страстей, стоящих на пути к Богу, как непреодолимых часто преград».
Прекрасное сравнение, какое духовное видение. Человек духовно созерцает то, что он видит земными глазами. Как нужно относиться к жизни, к тому, что мы видим перед собой, да? Как это надо преломлять через сердце, через духовное видение.
Но также Феофан Затворник говорил, что нужно все перетолковать в духовном смысле, все, что мы видим вокруг себя.
Вот ну тут, да, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, вот особенно такой, в этом
такой
произведении.
Момент этого перетолкования идет, как раз пример. И вот еще пришло на мысль, что стихиры на стиховне нужно составить из поучений Владыки к разным категориям людей, к юношеству, к монахам и ко всей пастве. Вот три стихиры на стиховне, и в каждой из них заложено поучение Владыки. Что касается поучения к юным, к чему призывал их Владыка? К тому, чтобы они не брали пример с евангельского богача, который суетно веселился на всяк день, но чтобы они не погнушались сойти к погибающим людям, не отвратились от их духовной нищеты. Потому что человек, ведущий духовную жизнь, не тесно вмещает скорби ближнего и раны его. монахам же поучение было такое, что им не следует обращать внимание на глумящихся над их деланием, которое есть само по себе трезвение и брань против страстей. Но монашествующие должны верить, что все пути нашей жизни Христос устраивает к очищению нашего сердца. А ко всей пастве поучение было предупреждением овец о коварстве волков. Владыка выражал горькое недоумение, как облегшиеся в святую ризу крещения ныне вдруг уподобились фарисеям и стали говорить: «Нам не нужно покаяние, но мы хотим обновить церковь». И он удивлялся, как же не знают эти рабы мира сокровенную красоту церкви и славу ее внутренней жизни. Отдельная трудность для составления службы представляет канон. Это большое произведение, состоит из 8 песен. Вторая у нас обычно не используется, так как 9. И вот эти 8 песен тоже должны быть тематически продуманы тщательно. И подобрать в первую очередь нужные эрмосы, подходящие под тему каждой песни. Вот для канона в целом была выбрана одна большая мысль о том, что для святого владыки Фадея было главным, вот на чем он строил свою веру во Христа, какие установки вот подвижнические. И среди мыслей канона хотелось сказать об особенной любви владыки как преподобного, как монаха к Божьей Матери. Все богородичные каноны были составлены по его словам о ней. Еще вспоминается одна его важная мысль о том, что тайна Боговоплощения не была проповедана на кровлях, а только наедине сообщил архангел эту тайну Деве. Ведь можно же какую-то высокую истину проповедовать на кровлях. Апостолы даже так делали, они из лодок проповедовали, сам Господь с горы тоже из лодки учил, чтобы тебя все видели, чтобы как можно больше народа услышало. Но вот именно эту тайну Боговоплощения мир был недостоин слышать. И она звучала только между архангелом и девой. Потому что очи Богородицы всегда взирали ко Господу. Вот ее всегдашнее внимание ко Христу сделало ее достойной услышать эту тайну и стать ее участницей. И вот другие мысли еще владыки о Божьей Матери, вот они были все использованы в каноне. Я их просто зачитаю для всех богородичных. «Нас руководит Матерь Божия в течение всего земного странствия нашего по переходе вместо Черного моря через иное мысленное море страстей житейских, почему называем мы Божию Матерь столпом огненным, наставляющим сущих во тьме». Следующая мысль. «Девственная чистота души, которая отличала Пресвятую Деву, не более ли всего способствует сохранению сил души в их целости и крепости? Не более ли всего дает возможность широко раскрыться сердцу для чистой и самоотверженной любви к Богу и людям? Поистине, она уневещивает Христу души благочестивых, по слову псалмопевца, приведутся царю Девы вслед ея». Затем мысль о том, что человек сам с собой не может восставить себе падший образ. не через свои добродетели должен был быть восстановлен в людях истинный образ Божий, по которому они созданы, но через неведомое миру смирение, привлекающее к людям божественную благодать. Такое смирение и явило в себе Пресвятая Дева, наименованная от ангела и действительно соделавшаяся благодатную». Седьмая и восьмая песни у нас обычно посвящены трем отрокам в печи, вот этому чуду, что они не сгорели. И как интересно Владыка объясняет, почему они не сгорели. Конечно, эту мысль мы тоже не могли обойти вниманием. «Именно в девственных телах три отрока вавилонские, победившие пламя страстей постом, остались неопалимыми в печи вавилонской. Их спасло то, чему пребывание их в печи в девственных телах было прообразом. Вселение Бога, спасающего в девственную утробу, не опалившуюся огнем божества». Какая красота слога была присуща Владыке Фадею. Это уже готовые гимнографические тексты. Их надо только было чуть-чуть обработать и под метрику Ирмоса подобрать и славянскими словами изложить. Дальше о том, что Матерь Божия очень прикровенно совершала свой подвиг. Об этом есть хорошая строчка из псалма Давида. «Вся слава чери царевы внутрь, ничего нет наружного показного». И вот как Владыка объясняет эту мысль. «Вся слава чери царя внутри, в сокровенных добродетелях ее сердца, в смирении, полной преданности воле Божией, в вере, по которой она способна быть совета неизреченного таиницею, молчание просящих верой, олицетворенной верой в то, что требует молчания». Чудес Христовых началом, веление Его главизной, в ее непорочной чистоте девства. И вот приведу пример одного Богородична, как именно вплетаются эти мысли Владыки. Сейчас я вот все мысли его перечислила, и вот на примере одной мысли покажу, как это вплетается в текст службы. Вот слова Владыки. «Се раба Господня, то есть предаю себя на служение воле Божией, устрояющей спасение рода человеческого. Да будет мне по слову Твоему. Как в начале творческим словом «да будет» был вызван в бытие мир, так теперь через слово Марии «да будет» полагается начало новому творению, то есть обновлению рода человеческого через веру воплотившегося Христа, Сына Божия». Здесь у Владыки это звучит удивительно, с удивительной силой, да будет. В этом даже есть что-то от еврейского текста псалмов, о котором писал академик Аверинцев. Он, когда перевел ряд псалмов на русский язык, он жаловался там в предисловии, в послесловии, какая-то трудная задача перевести с иврита на русские псалмы. Он пользовался и септуагинтой, и другими переводами разными, и славянским текстом псалмов. И задача его была отразить мысли еврейского оригинала во всей полноте возможной. Поэтому, например, имя Бога Шаддай, он хотел подобрать какой-то эквивалент. В греческом языке было переведено это словом «пантократор».
Вседержитель.
Но, как считал Сергей Сергеевич, что важно передать и звучание чисто ритмическое, «шаддай», два слога, очень емкое слово, очень короткое. И он перевел это словом «крепкий». И вот как раз пример переводов Аверинцева с иврита на русский язык показывает нам, как трудно перевести богослужение на русский язык, какая-то сверхзадача. Наверное, если бы Богу было это угодно, он бы воздвиг гениальных людей, способных с этой задачей справиться. Но в этом нет никакой необходимости. То есть вот необходимость Аверинцева диктовалась тем, что ему было интересно показать оригинал иврита. А у нас уже наш корпус богослужебный строится из разных наслоений, разных пластов, и славянский язык все это в себе переплавляет, воплощает, отражает. И наша задача просто научиться его понимать. Для этого просто нужно немножко потрудиться.
Конечно, ведь известно, что наша корневая система, она как раз уходит в этот пласт языка, да? А если говорить о каких-то непонятных нам словах, то в основном их не больше 100. Вот так говорят специалисты.
Ну, к тому же язык сам собой, без всякой революции, потихонечку поновляется. То есть ушло двойственное число. Вот при составлении служб Новым Святым уже двойственное число практически не используется. То есть сами какие-то вещи, они уходят. Но это все совершается в духе языка, в духе времени, совершенно в духе церковного времени, не мирского. И никакой необходимости в ломке, в переделке, в кардинальном переводе нет. Есть все средства отразить даже русскую речь владыки славянскими словами. Вот сейчас я вам покажу на наглядном примере. Еще раз читаю эту цитату. Вот как эти два «да будет», такие вот по-ивритски экспрессивные, да, вот две эти мысли. Один раз Бог сказал «да будет», когда вызвал бытию мир, другой раз сказал «да будет», когда положил начало обновлению рода человеческому, когда сказала сама Мария «да будет». И вот как эта мысль вошла в Богородичин. «Вначале мир к бытию воззвав, глаз Божий возгреме, да будет небо и земля и свет. Слово же Девы чистое вселенную обновляет, да будет ми по глаголу Архангелову, все бараба твоя, всесильный Господи». То есть вот эти два «да будет» тут отражены. И, конечно, невозможно было обойти вниманием представление службы слова из воспоминаний Кузнецова. Он так говорил о владыке. «Величавый иерарх не считал зазорным ходить в старенькой заплатанной рясе, в стареньких чиненных сапогах и иметь всего одно облачение и одну митру. Но он считал для себя зазорным не сказать слово утешения другому, не оказать ему помощи, не выслушать его». И вот как это звучит на церковно-славянском в нашей службе. «Себе отвергнувся, поревновал еси о Церкви Божией, милость же неизреченную и любовь к людям являя, глаголу еси. Не убогие одежды свои я стыждуся, но стут ми есть, аще скорбящего не утешу словом, тем же тя усердно, яко пастыря доброго величаем». Еще важно сказать, что владыка Фадей – это святой единый от древних. И, конечно, об этом надо было сказать в службе. И для него главное в жизни – это стяжание Святого Духа, жизнь таинствами Церкви, ее праздниками. И вот такие возвышенные слова патриарха Тихона тоже должны были прозвучать в службе о владыке. Он сказал: «Знаете ли вы, что владыка Фадей – святой человек? Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники Церкви – явление необычайное. Но его нужно беречь, потому что такой крайний аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему житейскому отражается на здоровье. Разумеется, владыка избрал святой, но трудный путь. Немногим дана такая сила духа». В службе это вошло в стихиру и звучит так. «Церкви, светоч времени нашего чуда, пастырь избравой святости путь, сими имены тя святый патриарх на рече, святителю славной Фадея. С ним же церковь тебя ублажает и поет, я же паче силы подвиги твоя». Еще эти слова патриарха Тихона были использованы в другом тексте службы, в тропаре канона. Вот таким образом. «Друг искренний святаго патриарха был еси, и той о тебе рече, красоте души твоей я удивляюся. Видите ли, сей светильник церкви русские, не всем, но избранным точию таковую силу духа подает Христос, тем же тебя верно, яко славу церкви величаем». Многие, знавшие владыку, говорили об крайнем аскетизме. И вот ключарь собора в Астрахани, отец Дмитрий Стефановский, когда был у владыки, получил такое впечатление, о котором поделился впоследствии. «Нас поразила общая скудость обстановки и его бедной одежды. но зато привела в восторг аскетическая внешность, застенчивость и какая-то детская робость. А Аркадий Ильич Кузнецов говорил о владыке Фадее: «Монашеский строй жизни выработал у владыки Фадея сознание, что помимо чисто монашеского духа, созерцания и богомыслия, его внешняя миссия как епископа должна состоять в постоянной апостольской связи с народом, в назидании верующего сердца. Все остальное приложится». И слова этих очевидцев, вот эти два отрывочка, тоже были вплетены в стихиру «Вечерний» таким образом: «Святительство благодать срастворив, иночести нищете духоносней, о едином точию попечения имел еси, еже соединитеся апостольски с народом Божиим, и словом сердца устроите, прочее бы реклоси приложит Христос, яко же в Евангелии научихомся». Аркадий Ильич говорил о владыке Фадее: «Может быть, оттого становилось мне грустно, что высота и глубина его духа лишь подчеркивали его одиночество в этом мире». А синодальный ревизор Георгиевский вспоминал о такой, можно сказать, ну, в каком-то смысле мимолетной встрече с владыкой на одном из съездов на учительских курсах в Житомире. Вот он об этом пишет: «Давно не переживал я таких светлых минут». Ну, казалось бы, это мероприятие даже не, это не молитва, это не богослужение. Вот он пишет: «Давно не переживал я таких светлых минут, какие пережил в течение 3 дней пребывания на учительских курсах в Житомире. Что за человек этот кристально чистый, как драгоценный сосуд из горного хрусталя владыка Фадей? Какой чистый, как из усердно вожженной лампады струится от него теплый мягкий свет, как ласково греет и затем воспламеняет сердечные чувства, увлекая на все чистое, святое и доброе». И вот эти два отрывочка, только что прочитанные, тоже были вплетены в стихиру «Вечерний». Звучит она таким образом: «Каменю дорогий, чистый сосуде, кротости Христовой исполненной, от тихие келии на престол архиерейский привелся еси, да примирно концем сияеши, высотою и глубиною духа твоего, любовь Божию верным людям изливаем». Закончить рассказ словами из проповеди владыки Фадея, которые звучат просто как гимн. Насколько же он сам был великим церковным поэтом, можно сказать, который свой дар в проповедях показал со всей силой. Эта проповедь относится к празднику Вознесения Господня. Дело в том, что владыка Писания святых отцов называл «забытые сокровища Духа». Но вот таким же сокровищем Духа была речь и самого владыки. И вот, конечно, не хочется, чтобы это сокровище Духа было забыто и было подспудом. как он говорил о Вознесении Господне. «Вошедший превыше всех небес Господь наш должен был снизойти прежде в дальнейшие страны земли, скрыться в недра земли, в глубины преисподней, должен быть отторгнут от земли живых для того, чтобы, сделавшись жертвой умилостивления за грехи людские, явиться и первосвященником нашим, могущим сострадать в немощах наших». И вот мы видим, как этот вмененный в мертвых и низведенный в перст земли носитель грехов людских является победителем ада и смерти, связывает сильного, то есть дьявола, величественно исходит в полноте силы своей от Едома, то есть после победы над врагом спасения нашего, восходит на высоту, получает вместо добычи спасенные им души человеческие, как царь славы входит во врата самого неба, чтобы там явиться за нас предтечью и ходатаем. Если, братья, таков путь восхождения самого Христа в славу свою, то есть путь страдания и смерти, то может ли быть иным наш путь? Уготовываем ум наш созерцанием и молитвой к той духовной радости, какой исполнены были апостолы, долго смотревшие на восходящего от земли на небо Христа и возвратившиеся после этого в Иерусалим с радостью великую. Поистине блаженны были уши, слышавшие этот гимн любви ко Христу из уст самого Владыки. Блаженны были очи, видевшие Владыку с этой его голубой тетрадочкой на амвоне. Но и блаженные наши уши и очи, которые имеют возможность прикоснуться к его гомилетическому наследию. Владыка Фадей – это тот человек, на котором сбылись слова из стихиры святому апостолу Иоанну Богослову о том, что кто полон любви, полон и богословия.
Дорогие братья и сестры, мы завершаем наши передачи, посвященные священному мученику Фадею Тверскому, Успенскому, и вы прослушали... Потише. Вы прослушали рассказ Ольги Игоревны Хайловой о том, как она вместе с сотрудниками Свято-Тихоновского Свято-Тихоновского гуманитарного университета, православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, составляли службу владыке Фадею, а также о его гомилетическом наследии. Ольга Игоревна Хайлова, старший специалист научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви по СТГУ, преподаватель церковного пения на Богословском факультете, регент храма святителя Николая в Кузнецах, певчая. Мы вам очень благодарны, а передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь! Вы прослушали передачу, посвященную службе священномученику Фадею Тверскому, Успенскому, об искусстве гимнографии и о том, как составлялась эта служба, нам рассказала одна из ее авторов, Ольга Игоревна Хайлова, старший специалист научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель церковного пения на Богословском факультете этого университета, регент хора в храме святителя Николая в Кузнецах, певчая и специалист по богослужебным текстам. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. В передаче прозвучали песнопения из службы священномученику Фадею Успенскому в исполнении хора храма святителя Николая в Кузнецах под управлением Ольги Игоревны Хайловой.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
О житии преподобной Анны Кашинской расскажет благочинный церквей Кашинского округа, настоятель Вознесенского кафедрального собора города Кашин, где почивает мощи преподобной, протоиерей Дмитрий Кунченко.
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская родилась во второй половине XIII века в городе Ростове. Она была дочерью великого князя ростовского Дмитрия Борисовича, и с юных лет святая Анна была воспитана в страхе Божием, научена смирению и послушанию. Ее наставником был святитель Игнатий, епископ ростовский, который известен строгим подвижничеством и миролюбием. Как и все княжеские дочери, святая Анна была научена разным видам рукоделия. Когда княжна подросла, слава о ее уме, скромности и красоте стала известна в других княжествах. Тверская княгиня Ксения отправила к ростовскому князю Дмитрию послов с таким наказом: «Есть бо у него дщерь едина, зело добродетельна, премудра же и прекрасна, сию желаю видеть и в супружестве сыну моему в жену, возлюбив бою добронравие ея ради». Посольство Тверской княгини увенчалось успехом. Святая Анна была отдана в жены Тверскому князю Михаилу, впоследствии благоверному князю-мученику. Венчание благоверной княгини Анны со святым князем Михаилом состоялось 8 ноября 1294 года в Преображенском кафедральном соборе в городе Твери. Таинство брака совершил епископ Тверской Андрей. Летописец замечает, говоря о женитьбе князя Михаила, что бысть радость велия в Твери. Кашинцы же в связи с радостным событием построили в Кашине Михайловский храм и триумфальные ворота из Кремля к Тверской дороге, назвав их также Михайловскими. В Кашинском Успенском соборе ежегодно 8 ноября была установлена праздничная служба. Благоверная княгиня Анна была образцом христианской супруги и матери и украсилась многими семейными добродетелями. Святые супруги жили в любви и согласии, заботились о благе своего народа, были милосердны к бедным и сиротам. У них было 5 детей. Несмотря на бедствия, святая Анна была счастлива. Невзгоды она переносила со свойственными ей смирением и покорностью воле Божией. В 1295 году Тверь была истреблена страшным пожаром. В 1296 году новый пожар уничтожил Великокняжеский дворец. Святые князь и княгиня едва спаслись. В том же году был мор скота и сильная засуха, тяжело заболел великий князь. Любвеобильное и сострадательное сердце благоверной княгини Анны переживало все горести, выпавшие на долю ее народа. Постоянные междоусобицы князей, борьба за великокняжеский престол нередко вызывали походы князей друг на друга. Это приводило к разорению отечества и многим другим бедам. Святой княгине Анне приходилось неоднократно провожать в походы мужа, оплакивая его, как перед смертью. В 1318 году святой князь Михаил, чтобы отвратить нашествие татар на Тверь, которое должно было принести смерть многим людям, разрушение храмов и монастырей и разорение всей Тверской земле, отправился в Орду. Святая княгиня Анна знала, что он едет на верную смерть, но как истинная христианка и патриотка мужественно благословила его в этот путь. Перед разлукой она увещевала благоверного князя: «Молю тебя, господин мой, когда предстанешь пред нечестивым царем, как добрый воин Христов, и когда предадут тебя злоковарным мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, ни колеса, ни меч, ни сечиво, но будь терпелив, пойдя на сие добровольно. Возлюби, господин мой, единого Господа Иисуса Христа». В прощальных словах святой княгини Анны вся глубина ее любви к Богу, ее жертвенная преданность ее, его святой воле, величие ее христианской души. Святая Анна с детьми проводила святого князя Михаила до реки Нерль. Полагают, что близ деревни Малини Калязинского уезда было последнее прощание благоверных супругов. Святой князь Михаил был замучен в Орде 22 ноября 1318 года. Только в июле следующего года узнала благоверная княгиня Анна о мученической кончине своего супруга. Узнав о том, что святые мощи его привезены в Москву, она отправила туда посольство. Нетленное тело святого мученика было перенесено в Тверь и погребено в Преображенском соборе. В последующие годы скорби благоверной княгини Анны еще более умножились. В 1325 году в Орде был замучен ее старший сын, великий князь Тверской Дмитрий Грозные Очи. В 1327 году второй сын Александр разбил татарское войско, опустошавшее тверские земли. В отместку хан собрал новое войско и разгромил Тверь. Князь Александр вынужден был скрываться в Пскове. 10 лет многострадальная мать не видела сына, а в 1339 году князь Александр и его сын Феодор были убиты в Орде. Древнее житие так описывает жизнь благоверной княгини Анны до принятия монашества. Еще в дому своем она частым молением «Выну Богу моляще, якуда июнь лишит достояния святых лику». И многу посту и воздержанию себе вдавши, кротостью и смирением украшашися, нищих питая, и странных, и убогих, повелеваше в дом свой вводите и питати, и сирот, и вдовиц заступая. После смерти князя Михаила святая Анна решила исполнить свое давнее желание — едину Богу в молчании работати. Она приняла постриг в Тверском Софийском монастыре с именем Ефросиния, переменив княжеские палаты на убогую иноческую келью. Святая Анна стала подвязаться в еще большем посте, бдении и молитве. По-матерински, сострадая бедным и несчастным, она по-прежнему старалась им помочь. В 1365 году младший сын благоверной княгини Василий, единственный оставшийся в живых к тому времени, упросил свою мать-старицу переселиться в его удельное княжество на родину святой Анны. Со скорбью провожала Тверь благоверную инокиню Ефросинию в Кашин. С великой радостью встречали ее там кашинцы. Все жители вышли навстречу известной своим благочестием святой подвижнице. В Кашине был сооружен Успенский монастырь, где святая приняла схиму с именем Анна. Всеночные бдения, непрестанная молитва, воздержание были каждодневным подвигом схимонахини Анны. Святая пребывала в безмолвии, которое прерывало только для наставления князя Василия. Она учила его помнить о смерти, держаться правды, быть смиренным, кротким и долготерпеливым. Господь открыл святой Анне день смерти. Она скончалась в глубокой старости 2 октября 1368 года и была погребена в соборном храме в честь Успения Божией Матери. Святая благоверная княгиня не оставила и по смерти свое земное отечество. Молитвами своими она оберегала город Кашин от несчастий. Неоднократно в городе возникал пожар, но быстро прекращался, не распространяясь на большие пространства. В 1606-1611 годах поляки несколько раз осаждали Кашин, но не могли взять его. После кончины благоверная княгиня Анна чтилась местно, но по прошествии нескольких столетий память о ней ослабела. Когда в 1611 году святая Анна исцелила пономаря Успенского храма Герасима от тяжкой болезни, святая явилась ему в схимническом одеянии, почитание благоверной княгини Анны возобновилось. У гробницы святой стали происходить исцеления. В 1649 году по ходатайству духовенства и граждан Кашина царь Алексей Михайлович распорядился освидетельствовать мощи княгини Анны. 21 июля 1649 года архиепископ Тверской и Кашинский Иона с клиром открыл гробницу и обрел нетленные мощи благоверной княгини Анны. В том же году собор Русской Церкви постановил причислить благоверную княгиню Анну к лику святых и открыть ее честные мощи для всеобщего поклонения. На обретение мощей была составлена служба. Церковное прославление благоверной княгини Анны и торжественное открытие ее мощей состоялось 12 июня 1650 года. В тот день святые мощи благоверной княгини Анны были перенесены из деревянного Успенского собора в древний каменный Воскресенский собор. На перенесение мощей иеромонах Епифаний Славенецкий составил службу. Тогда же было установлено общецерковное празднование два раза в год, 21 июля в день обретения мощей и 2 октября в день ее кончины. Ныне память святой Анны празднуется также и 12 июня, в день перенесения мощей. Житие благоверной княгини Анны написано вскоре после ее прославления старцем Соловецкого монастыря Игнатием, впоследствии митрополитом сибирским. В 1677 году патриарх Иоаким и собор упразднили празднование памяти благоверной княгини Анны в связи с обострением старообрядческого раскола, использовавшего ее имя в своих целях. Однако в народе почитание святой Анны не прекратилось. Память о святой поддерживалась чудесами от ее мощей. Во время войны 1812 года, по молитвам благоверной княгини Анны, Кашин был избавлен от разорения французами. Благодарные жители города в 1817 году перенесли святые мощи благоверной княгини Анны из древнего в новосооружаемый Воскресенский собор. В 1848 году, во время холеры, мор прекратился после крестного хода по городу с иконой святой Анны. К святым мощам приходило множество богомольцев из других губерний страны. В 1909 году, по многочисленным прошениям кашинцев, церковное почитание святой благоверной княгини Анны было восстановлено. Празднование приурочено к 12 июня, дню первого перенесения ее мощей. Ныне святые мощи святой благоверной княгини Анны Кашинской почивают в Вознесенском кафедральном соборе города Кашина.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.